Прекрасен был наружный вид Афин во времена Павла. Много прекрасного видел Павел в Антиохии на Аронте, но красота Афин была несравнима. Павел проходил по улицам Афин. Его, вероятно, поражало изящество архитектуры зданий, утопавших в роскошных садах, где цвели апельсиновые деревья. Стояли обремененные плодами маслины, благоухали фиалки, левкоя, розы и другие южные цветы. Особенно красивы были общественные здания. Правда, при римском господстве город значительно пострадал. Многое из него было вывезено. Но все же и после этого в нем сохранились многочисленные сокровища искусства и, главным образом, произведения зодчества. На Элеизосской долине стоял великолепный храм Зевса. Его коринфские колонны, сохранившиеся и до настоящего времени, поражают своей красотой. По дороге отсюда к Акрополю Павел проходил мимо многих зданий чудной красоты. С Элеизосской долины открывался чудный вид на Гемет, море, Саламин и Гину. Здесь некогда в тени платанов беседовал Сократ со своими учениками о бессмертии души. Далее Павел проходил мимо стадиона, громадного, облицованного мрамором театра, вместимостью в 30 тысяч зрителей. Здесь происходили панафинейские игры. Путь к Акрополю идет также мимо театра Диониса, в котором некогда приходили в восторг от произведений Эсхила, Софокла и Еврипида. Еще и до сего времени сохранились здесь расположенные рядами места для зрителей. Одним словом, вся эта дорога к Акрополю проходила между великолепными, поразительно красивыми зданиями. Повсюду были статуи разнообразных жителей Олимпа. Куда бы ни обращался взор Павла, на храмы ли, на театры ли, или на частные дома, всюду он видел мраморных богов. Это произвело на него такое сильное впечатление, что в своей славной речи в Ареопаге он говорит: «Проходя и осматривая ваши святыни, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Самым лучшим местом в Афинах был Акрополь. Здесь было множество храмов, которые производили впечатление многочисленных корон на голове царицы городов Греции. Почти со всех улиц города виден был Акрополь. И отовсюду он казался поразительно прекрасным, благодаря своим храмам и колоннадам, устремленным в глубину прекрасного греческого неба. Между холмами Ареопага и Акрополя шла улица, у подошвы Акрополя она оканчивалась, отсюда начиналась мраморная лестница, которая вела наверх к Акрополю. По этой лестнице, вероятно, не раз поднимался апостол Павел. Она приводила к знаменитым, сделанным из пентелийского мрамора воротам – пропилеи. Здесь, пред глазами Павла, бывшего израильтянина, открывалось совершенно чуждое его израильским глазам зрелище. Со всех сторон на него смотрели мраморные статуи богов, как будто он попал на совещание олимпийцев. Целый лес мраморных групп и отдельных статуй окружал святилище Акрополя. Над всеми ними возвышалось громадное изображение Паллады Афины, статуи, смотревшей с высоты 26 локтей благосклонным взором на любимый город. От статуи взор апостола обращался на такую великолепную и поражающую красотой картину, лучше которой ничего нельзя себе представить. Прямо перед апостолом возвышался величественный Парфенон, левее – Эрехтеон, и множество меньших храмов и святилищ. Парфенон был лучшим храмом Греции. Царственный вид имело это великолепное здание с 98 мраморными колоннами, 50 статуями в рост человека на поле фронтона. Гений Фидия здесь проявился во всем величии. Долгие годы простояло это здание, не поддаваясь разрушительному влиянию времени. Роковым для него годом был 1687 год. В этом году происходила война венецианцев с турками. Последние укрепились в Акрополе. Парфенон был обращен в пороховой склад. От венецианской бомбы произошел взрыв, и средняя часть мраморных колонн просуществовавших 2000 лет, была разрушена. Но и руины здания производят сильное впечатление. Несколько левее этого храма стоял другой ионического типа по красоте и изяществу обработки мрамора, не уступавший первому – Эрехтион. Здесь находилась священная маслина Афины. На глубокое размышление могли наводить Павла эти прекрасные здания, посвященные греками богам. Как много сделали эти люди во времена своего неведения, так называл апостол пред гордыми своим знанием афинянами время их славного прошлого, чтобы найти Бога. В этих великих произведениях искусства апостол видел не столько великую набожность греков, сколько трогательное искание Бога. Об этом же искании Бога говорил апостол, виденный им в Афинах алтарь с надписью «Неведомому Богу». Такие алтари в Греции были нередки. Этими надписями строители алтарей не хотели сказать, что греки еще не знают Бога. Но чуткий слух апостола уловил в этих словах глубокий вздох тоски по Боге, которого греки не находили в мраморе. Эти слова как бы говорили апостолу о той, может быть, бессознательной неудовлетворенности, которую испытывал греческий народ, имевший у себя лучшие произведения искусств, воплотившие в себе в совершенных формах прекрасное, но не имевшие истинно великого и истинно прекрасного, живого Бога и веры в загробную жизнь. Во всех этих главных произведениях искусств, особенно скульптуры, чувствовалось тихое веяние грусти, происходившее как бы от сознания их временности, непрочности. Эти произведения искусства были для апостола более полезными, более назидательными собеседниками, чем те болтливые учителя, которых он встречал на улицах города. Но с другой стороны, эти мраморные боги возмущали дух апостола, воспитанного на заповедях, своим противоречием заповеди «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия». Он скорбел о народе, искавшем сердечного умиротворения не у живого бога, а у идолов, которых никто серьезно и не верил. На свете бывают такие скорби, которые не может уврачевать никакое произведение искусства. Самые лучшие произведения человеческого духа бессильны облегчить участь человека в минуты душевной скорби, тяжкие минуты жизни или в часы ужаса смерти. Гениальнейший художник нового времени Микеланджело говорит в одном своем стихотворении: «Мира не может дать человеку ни кисть, ни резец. Ему поможет только благодать распятого. Она только и может восстановить его от смерти». Эту неудовлетворенность красотой чувствовал Павел у греческого народа, не знавшего примирения с Богом через Спасителя. Возможно, что вначале, когда все мысли апостола были с фессалоникийцами, он еще не проповедовал. Теперь же он приступил к проповеди. Он не ограничился одной иудейской синагогой, которая в Афинах имела мало прозелитов. Он ходил по наиболее оживленным местам города, к воротам рынка, на базарную площадь, где была сосредоточена городская жизнь. Чаще всего апостол Павел посещал оживленный Керамевкос. На самой площади стояли статуи славных мужей афинской истории. Здесь, около ворот, обыкновенно происходили рассуждения философов, софистов, риторов. Если рассуждалось о чем-либо новом и интересном, около ораторов собиралась толпа слушателей афинян и приезжих туристов. Здесь же проповедовал и Павел. Каждый день он находил слушателей, из которых многие становились христианами. Благодаря своей проповеди он скоро стал предметом общего внимания. Иудейский оратор на площади Афин был новинкой. При том же он говорил так уверенно, как будто его знания превосходили знания всех философов и риторов афинских. Однажды, когда Павел говорил собравшимся около него слушателям о воскресении Господа, к толпе слушателей присоединилось несколько философов стоической и эпикурейской школы. Они предвидели здесь удобный случай обнаружить перед публикой свою диалектическую ловкость. Конечно, не этому жалкому иудею тягаться с ними, учениками славных афинских философских школ в диалектическом искусстве – При этом им улыбалась мысль сравнить свою философию с палестинским мудрствованием и доказать превосходство первой над последним. Афинским философам казалось даже дерзостью то, что иностранец рискнул выступить среди афинских мудрецов. «Что-то скажет этот болтун», — кричали одни. Другие со смехом заявляли, «Он возвестит нам о новых богах». Толпа, падкая до зрелищ, приготовилась наблюдать за интересным словесным поединком между иудейским учителем и афинскими философами. Присутствовать на диспуте иудея и эпикурейца ей приходилось нечасто. Кем-то высказанная мысль предоставить Павлу высказаться в Ареопаге встретила общее сочувствие. Был доволен и апостол. Он чувствовал, что с помощью Божией отстоит Евангелие своего Господа перед афинянами. С древней историей Афин тесно связан возвышающийся над городом холм Ареопаг. Этот холм во времена Павла принадлежал к рынку Керамевкос, поэтому Павлу и его слушателям и совопросникам потребовалось немного времени, чтобы дойти до Ареопага. Весь переход от рыночных ворот до Ареопага можно совершить в 6 минут. Гора Ареопага, с той стороны, которая обращена к городу, оканчивалась обрывом, и между холмом и черными скалистыми выступами находилась мрачная расселина. Здесь некогда одетые в черные одежды жрецы совершали жертвоприношения Иринеям или Фуриям, которые считались дочерьми ночи. Фурии, по представлению греков, имели ужасный вид. Вместо волос головы их обвивали змеи. В одной руке у них был факел, в другой — бич. Из страны в страну проходили они, преследуя проливших кровь. Над этим местом ужаса легко и стройно возвышался холм Ареопага. С него открывался прекрасный вид. Долины и горы, земля и море расположились с поразительной красотой. Внизу в городе особенно привлекал к себе взоры зрителя прекрасный храм Тезея и долина Атики, утопавшие в садах и масличных рощах. Вдали виднеется очертания гор Гемета, Пентеликона, выдающийся конус Ликаветты, оканчивающийся на севере Парнасом. К западу вид открывался на море. Синел широкий, прекрасный Саронский залив. Вдали возвышался остров Саламин. На этот-то холм и взошел Павел, окруженный афинянами. С холма видны были здания и статуи Акрополя. Под впечатлением прекрасной природы, произведений искусств, народной толпы, окружавшей его, Павел и произнес свою славную речь в Ареопаге. Ход мыслей в речи апостола был следующий. «Афиняне, — начал он, — эти храмы и статуи свидетельствуют мне о вашей набожности. Проходя по улицам вашего города, я видел ваши святыни. Там же я видел алтарь, посвященный неведомому Богу. Бог вам действительно неизвестен, хотя вы его почитаете и не зная. Возвестить вам в этом истинном Боге и пришел я в Афины. Этот Бог — творец всего мира. Им создано и это ясное небо, и море, и вся земля». Затем, обернувшись и указывая рукой на Акрополь, апостол продолжал. «Если Господь — творец вселенной, может ли Он жить в ничтожных храмах, созданных рукой человека? Разве может нуждаться в угождениях рук человеческих, дающих всему и жизнь, и дыхание? Этот Бог не есть Бог какого-либо отдельного народа, как ваша Паллада, охранительница Афин, или боги Олимпа, покровительствующие только грекам. Нет, все мы единой крови, хотя и живем в разных странах. Как вашу страну ограничивают далекие горы, синее море и острова, так и все прочие народы имеют границы их стран и продолжительности национальной жизни. Но несмотря на различия между отдельными народностями, все они, и греки, и иудеи, и варвары, происходят от одного общего корня. Все они связаны одной высокой целью, поставленной им самим Богом. Эта цель, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. И чтобы найти Его, не нужно ходить на Олимп или Дельфы. Он недалеко от каждого из нас. Мы им живем и дышим, как окружающим нас воздухом. Назначение искать Бога имели и вы, афиняне, и нашли нечто истинное. «Мы Его и род», — сказал один из ваших стихотворцев, — «и в этом великая истина. Но если мы род Божий, то можем ли мы обоготворять вещи более ничтожные, чем мы сами? Статуи, золото, серебро и мрамор, обтесанные вашими великими художниками во время расцвета ваших искусств. Но так как до сего времени вы жили суетно, то и вся ваша философия, ваше познание, прославившее ваше прошлое, но не научившее вас высшим вещам, есть время неведения. Теперь Господь презрел ваше неведение и повелевает всему роду человеческому через своих вестников покаяться. Таким вестником к вам, афиняне, пришел я. Я возвещаю вам, что для спасения людей в мир послан Сын Божий. Его божественное достоинство видно из того, что Он, будучи умерщвлен, воскрес. Этому свидетель я. Поспешите обратиться к Нему, так как близок день суда Господня. Он будет судить и вас, поэтому озаботьтесь своим оправданием. Эта речь лучше всего показывает нам, как умел Павел быть греком с греками, нисколько не унижая славы Евангелия. Если в этой речи не было изящных оборотов отического красноречия и философии, то ее содержание заключало в себе целостный взгляд на всю историю человечества. Ясно и остроумно обличает Павел мифологические бредни, но в то же время умеет найти и здесь монеты истины, чтобы перевести греков как бы по золотому мосту к Евангелию. Успех проповеди Павла не был блестящим. Если во все времена первая заповедь блаженства была необходимым условием для спасения и вступления в царство благодати, то афиняне времен Павла были самой неблагоприятной почвой для Евангелия. Быть нищим духом, что уже Сократ считал главным условием познания истины, было не свойственно афинским софистам, поэтому для них недосягаемо было и царство благодати. Стоики и эпикурейцы скептически отнеслись к проповеди Павла. Разве не они были призванными знатоками искусств и наук, с мнением которых считался весь свет, и этот иудей бросает ему упрек за их неведение? На Павла, кончившего речь, посыпались насмешки философов, желавших представить его в смешном виде, так как они не могли ему ничего возразить по существу. Тем не менее, речь Павла заставила некоторых задуматься. Он говорил об обращении, покаянии и суде Господнем, и этим затронул сердца некоторых слушателей. Он производил сильное впечатление и своей мощностью, своим задушевным, простым, но серьезным тоном. При этом народ видел, что проповедник не все высказал сегодня из того, что он знал. О будущем суде он мог бы сказать и больше, думал слушателям. Поэтому к нему подошли, вероятно, более серьезные стоики и сказали: «Об этом послушаем тебя в другое время». Окончивши речь, апостол стал спускаться с холма по каменным ступеням с Ареопага, чтобы снова идти на рыночную площадь. Скоро разошлось и все собрание, и каменные сиденья членов Ареопага, жестокие, как их сердца, опять опустели. Итак, неужели бесплодно осталось слово апостола? Нет, живо и действительно слово Божие. Оно глубоко запало в сердца некоторых из присутствующих и принесло свой плод. Некоторые мужи, пристав к Павлу, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Это был первый трофей Евангелия в центре философского язычества. Такова была первая встреча Евангелия с языческой философией. Уже при первой встрече с ним дотоле непреоборимая владычица умов смутилась и сразу почувствовала грозную для себя силу неведомого пришельца. Но смутившись, она не захотела сразу преклонить пред ним свое знамя. Еще целых 5 веков она усиливалась поддерживать свое знамя во имя язычества и мудрости его. Но червь времени неустанно точил древко этого знамени, и оно, наконец, рухнуло, склонившись к подножию креста.